Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. В ближайший эфирный час говорим о ситуации в Киргизии. С удовольствием представляю нашего гостя, генеральный директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И моего коллегу Илью Харламова. Илья, приветствую.
Да, приветствую всех.
Как известно, в Киргизии вот уже который день продолжается противостояние различных политических сил. Применялась и применяется сила. Президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что есть угроза потери государственности. При этом, где находится сам глава киргизского государства, доподлинно неизвестно. Его пресс-секретарь говорит, что он контролирует ситуацию и находится в Бишкеке. Но и похоже, что это все-таки всеобщий хаос, не так ли?
Я думаю, близко к этому.
Ну, пока еще рано говорить. Дело в том, что завтра как раз будет кульминация этого процесса. Вот вы, как мастера слова, прекрасно понимаете, что сюжет, любой сюжет, развивается в определенной логике. То есть есть завязка, развитие сюжета, кульминация, развязка. Значит, завязка – это начало революции. Вот революция и как бы революционные силы наращивают успех до определенного момента. А кульминация связана с ответными действиями власти. И вот то, что сегодня объявлено, ну, с завтрашнего дня, с утра, чрезвычайное положение, комендантский час, то есть, как бы, меры, которые президент, ну, можно считать их ответными мерами, да, как по факту это будет реализовано? То есть, удастся ли ему, ну, и вооруженным силам там комендантский час обеспечить? Как будет на это реагировать оппозиция, да? Вот мы это завтра увидим. Собственно, кульминация, как бы, я не знаю, насколько она протянется, никто не знает, но завтра начало этого решающей фазы.
Мы сейчас поговорим о причинах и внутренних, и внешних. Ну вот все-таки, если вы упомянули о вот этом режиме ЧП, и вроде бы президент отдал команду войска вести в Бишкек, я так понимаю, что, учитывая президентско-парламентский формат Киргизии, да, политический, она же как бы президентско-парламентская республика, вроде бы. Ну так, формально или неформально, ну так говорят, давайте вот остановимся на такой формулировке, вроде бы как должен парламент все это одобрять, но мы же знаем, что ЦИК признал выборы недействительными, но при этом парламент будет собираться вот в резиденции, значит, президента. Я не совсем... Вот, может быть, мы, конечно, в детали в какие-то вдаемся, но я не понимаю, парламент сейчас, он есть или его нет?
Нет, парламент вот как бы есть, и более того, парламент пока еще не утвердил кандидатуру вот этого нового премьера. Понятно, что каждый пытается в силу своего функционала какого-то, в силу реальных ресурсов действовать. Просто нужно понимать, как бы она ни называлась, республика парламентская, президентская, президентско-парламентская, по сути дела, там президентская модель, вот, но все остальные институты, они носят имитационный характер. Угу. Поэтому совершенно не важно, что сегодня думает парламент, там, правительство и так далее. Важен расклад между силовыми структурами. То есть вот эта кульминация заключается в том, если Сооронбай Жээнбеков отправился куда-то в сторону каких-то воинских подразделений, да?
Как Александр Григорьевич перед выборами посещал.
То есть, собственно, вот в этих всех официальных, как бы, зданиях, да, органов власти его нет. То есть он где-то, значит, там под Бишкеком, ну, видимо, вот одно из там воинских подразделений как-то его охраняет, да, и на него он опирается. Но поддержит ли его комендантский час армия? Вот вопрос. И, соответственно, есть же другие силовые структуры, которые уже дрогнули.
Вроде бы не, да, поддержали как
вот
раз.
Поэтому мы увидим завтра, то есть как будет этот комендантский час соблюдаться. Обеспечит ли армия, с одной стороны, а на чьей стороне будет милиция. Угу. Да? Соответственно, все... И вот как вы спросили про хаос. Единственный хаос, который сегодня есть, это, безусловно, в органах КГБ, то есть в органах безопасности республики. Там, да, хаос. Почему? Потому что традиционно эта структура, она распределена между кланами, и там, конечно, единства нет определенного.
А как вы прокомментируете то обстоятельство, что вот в последние часы двух бывших руководителей страны обстреляли, по крайней мере, с их слов, да, вот говорит экс-премьер Киргизии Сапар Исааков, что в машину, в которой он сидел во время столкновения на площади в центре Бишкека, стреляли боевыми патронами, и мы-то знаем, что еще и авто с экс-президентом Атамбаевым также обстреливали в столице Киргизии. Это совпадение?
Причем он, кстати, я дополню, просто Атамбаев заявил о том, что это не такая стихийная акция была, вот нападение на него, ну или там покушение,
что
это как
знал,
бы, да,
он знал,
об этом, да, подготовка велась, и в том числе и силовыми структурами, в общем, действующей властью, в общем...
Это ответка от Жээнбекова и его сторонников?
То есть, что это такое все? Ну, это знаете, было, не было, да.
Не только он знал, я думаю, что и я знал, в том смысле, что прогнозировал. Дело в том, что Атамбаев, он неудобен не только Жээнбекову. В принципе, сейчас идет перезагрузка политической системы этой самой элиты, которая, ну, скажем так, оказалась в раздрае. Я думаю, что очень сильно укрепились всякие теневые структуры, да, вот эти такие коммерческие кланы, которых не устраивает ни Жанбаев, но от Атамбека они тоже не хотят, Алмазбека они тоже не хотят допускать, ну, как бы его возврата. И поэтому я думаю, что, вот как всегда, обычно бывает некая третья сила, которая... Ну, в ситуации, когда мы видим только черно-белое, то есть вот есть как бы власть, есть какая-то оппозиция демократическая, какие-то западные силы, там все гораздо сложнее. И это всего лишь навсего один из трендов, который сегодня вот комментируют эксперты, говоря о том, что там, ну, собственно, при опоре на всякие НКО и вот этот западный вектор, в общем, какая-то демократия организовала свой очередной Майдан. С моей точки зрения, ключевой процесс, такой объективный, это все-таки противостояние севера и юга. Но он уже носит не столько противостояние каких-то политических структур, даже лидеров.
Это уже оформился
это процесс. Да, это передел, передел рынка и всего остального, поэтому старая гвардия...
Это предтеча гражданской войны ведь, в известном смысле.
Хуже,
даже хуже.
Хуже, да. Это предтеча раздела государства на две части.
На две части, да.
Вот это я как раз хотел спросить, вот господин Жээнбеков говорит, что потеря государственности, возможно, есть такая угроза, то есть это не пустые слова.
Нет, не пустые, но он сам в этом виноват во многом, потому что у него была возможность сохранить паритет, потому что когда Атамбаев уходил, да, причем так, мог бы еще выдвигаться, но тем не менее он после первого срока...
Не, ну там вроде в Конституции один срок и все, пять лет...
Не, ну, неважно, обычно, ну, обычно
было,
продлевают, конечно. Да, там, ну, ну мы
да,
знаем все эти механизмы.
Все эти, да,
вот, этот как бы никаких таких позывов
да, да?
не делал, то есть ушел, передал, о чем-то договорился. Я думаю, что договоренность как раз была о том, что попеременно два клана ну, должны менять друг друга с одной стороны, поскольку это уже некие две партии, да, ну и, соответственно, политеть в органах власти. Вот, но почти практически с первых дней Жээнбеков стал нарушать этот принцип, да, то есть пошел процесс укрепления южного клана в структурах, поэтому вот мы видим этот бунт северян, по сути дела, да, если бы в парламент, например, были
а
бы
можно
допущены...
ли было, я прошу прощения, сразу квотировать половину, значит, статус-кво от юга, половину от севера?
Конечно,
они до
конечно
этого
можно, только это квотирование, опять же, в условиях Кыргызстана не означает, что какой-то специальный закон нужно принимать, да, там же немножко другая восточная политика. Но можно было бы договариваться, да, все время о том, что четыре партии проходят в парламент, две из них, двух из них там, представители севера. Так можно было сделать.
А сейчас все приходит к тому, что военную технику вот прямо сейчас подтягивают к столице Киргизии в рамках чрезвычайного положения. Да? Мы опять же напомним, что в Бишкеке вводится режим ЧП, который будет действовать до 21 октября. И что? Вот, не покидает ощущение, что что-то такое может произойти в ближайшие часы? Столкновение?
Ну,
кто-то спровоцировал?
В ближайшее, не в ближайшее, но я говорю, что надо утром посмотреть, потому что одно дело подтягивать войска, а другое дело реальное исполнение комендантского часа. Но комендантский час когда будет? То чрезвычайное положение с утра вводится, комендантский час будет завтра вечером. Да, поэтому вот тогда мы увидим. Естественно, народ, который выйдет ну, оппозиционно и на улице, встретит ли он сопротивление со стороны каких-то военных структур, и до какой степени остроты будут разборки очередные в центре Бишкека.
Владимир Анатольевич, ну вот смотрите, вот эти злосчастные парламентские выборы, ну они стали-то злосчастными, да, изначально-то, ну, выборы, казалось бы, рядовое событие, ну вот не прошли там партии определенные, значит, люди недовольно вышли на улицы, но любые выборы, видимо, предполагают то, что какая-то из партий или несколько партий не пройдут этот самый 7-процентный барьер, да, и что это значит? То есть это значит постоянно в перманентном режиме вот это недовольство будет выливаться на улицу? Как, ну, как найти какой-то базис для формирования политической культуры? Ну, наверное, пора же ведь.
Ну, пора, с одной стороны, такая ситуация воспроизводится на всем постсоветском пространстве. До сих пор не могут найти какие-то оптимальные формулы политических систем, так, чтобы удовлетворить все политические силы, да. Ну, в Кыргызстане ситуация, она, ну, может быть, наиболее такая яркая с точки зрения как раз разделения этой страны на два таких, даже по численности, ну, чуть-чуть, может быть, больше по численности населения, 3,5 миллиона на юге, да, и 3 миллиона на севере. Но в любом случае, это и есть, как бы, вот эти договоренности, негласные, неформальные, как угодно, да, можно даже и в законе закрепить о том, что все-таки какая-то пропорция должна существовать, да. В любом случае, все же понимают прекрасно, вот люди идут на выборы, да, если половина населения северяне, половина южане, а вдруг в парламенте оказываются южане, все понимают прекрасно, что была фальсификация.
Что
да?
их просто
такого,
кинули,
конечно, такого подставили. Быть просто не может, да. Вот, поэтому нужно внимательно к таким вещам относиться, естественно, да, и чтобы не состоялся вот тот раскол государства или уничтожение государственности, о которой говорит Жээнбеков. Но, значит, надо было это все предвидеть и обеспечить такое развитие политической системы, чтобы не создавать предпосылок для этого.
Ну, вот смотрите, мы сейчас говорим о текущей ситуации, строим прогнозы, естественно, на среднесрочную перспективу относительно Киргизии. Вот витает...
Даже на краткосрочную.
Краткосрочную, скорее. Да, буквально, потому что ситуация очень динамичная. Опять же, история с импичментом, да, Жээнбекова накануне она обсуждалась, процедура запущена, спикер новый пришел, значит, пообщался к власти в парламенте, пообщался по телефону с тем самым пропавшим якобы Жээнбековым. Значит, тональность разговора мы догадываемся, какая была, да? Наверное, ультиматумы какие-то ставят Жээнбекову. Что у Жээнбекова есть вообще, в принципе, предложить? Какие-то спасительные, не знаю,
уловки? Каков его бэкграунд политический, да?
Даже не бэкграунд, а остаться в должности, или,
только
по крайней мере...
Только одно предложение он может сформулировать, это предложить провести новые выборы.
Новые выборы.
Конечно, да.
Но парламентские так будут, еще и президентские.
Ну, понятно, что он начнет с перевыборов парламентских, вот, президентские, ну, понятно, оппозиция будет ставить, но то, что он будет предлагать, и то, что, на самом деле, достаточно просто сделать, для этого, конечно, нужно будет новый закон принимать, да, по всей видимости, там, он предложит по одномандатным округам все эти выборы без пропорциональной системы. Но не важно. То есть единственное, что он может предложить, это провести перевыборы
парламентские. А вот эта самая хитрая процедура импичмента по-киргизски, возможно, даже быстрее запустится, да? Там же нужно заручиться, соответственно, 2/3 голосов парламента. Плюс еще до того должна быть создана комиссия определенная и так далее, и так далее.
Нет, ну сейчас, наверное, нет смысла рассматривать процедуру импичмента, потому что у нас же выборы, то есть, условно говоря, старый парламент нелегитимен. А новый тоже нелегитимен, в том смысле, что центральный избирком...
То есть пока история с импичментом больше для заголовков,
ну,
да?
Ну, конечно, это опять тема для раскачки там какой-то, да, и для дебатов.
Скажите, пожалуйста, ну вот, если вы не возражаете, мы понимаем, что огромное количество действительно групп, там, кланов дерутся за власть, не в переносном, а уже в прямом смысле. Если все-таки посмотреть более широко и, ну, может быть, заняться конспирологией отчасти, а может быть, просто анализом, ну, есть популярная концепция о том, что вокруг России создается такая дуга напряженности, да, ну, в частности, это Белоруссия и вот сейчас Киргизия, да, есть там... ряд других регионов нестабильных, ну, та же самая Украина, Нагорный Карабах, ну, в общем, этот список известен, печальный. Вы как к этой концепции относитесь? И в связи с этим, конечно, из этого вытекает другой вопрос. Внешнее участие в этих событиях какое-то есть? Или же какие-то игроки могут подключиться к этим событиям, чтобы этих отседлать? Как это бывает очень часто?
Ну, вообще, вот эта концепция петли анаконды, она устарела уже по отношению к советскому пространству.
Ее очень часто сейчас опять транслируют.
Поэтому не надо никакой конспирологии, давайте анализ.
Если говорить
о Кыргызстане конкретно, то там столкнулись два геополитических игрока, и это есть объективная основа для вот тех политических процессов, которые сегодня есть, с одной стороны. С другой стороны, вот эти вот мафиозные группы, которые там сформировались, они же не на пустом месте, они из той экономики выросли, да, которая сейчас формируется в Кыргызстане. Кыргызстан...
Что за экономика?
Экономика очень проста. Она зависит на 90% от инвестиций, денег, экспорта, а точнее импорта Китая и России. То есть это примерно пропорция одинакова, по 2 миллиарда примерно, ну, официально товарооборот с той и другой стороной. Получается, что Жээнбеков, ну, не знаю, может быть, его предшественник в каком-то смысле, проводит политику моста, грубо говоря, берем от тех и от других. Что такое, когда берем от тех и других инвестиции, берем в проекты, кредиты берем, соответственно, позволяем создавать там предприятия и так далее, и так далее. Это значит, что собственная экономика плохо работает. Mm. То есть единственный сегмент, который более-менее работает, это сельское хозяйство, которое, опять же, связано с евразийским рынком, поскольку мы закупаем эту продукцию, и они завозят в Россию, в первую очередь, свои сельхозтовары и так далее. Китай, в принципе, ничего не получает от Кыргызстана, но фактически началась экономическая оккупация. Но согласно разделению труда, да, те сферы, которые контролируют сегодня Китай, они, с одной стороны, порождают паразитизм, вот эти финансовые потоки, на которых сели эти группы, да, в основном южные, кстати. С другой стороны, вот это самый крупный рынок в Евразии, в Азии, Дордой, да, где то же самое, в основном импорт, это ширпотреб, экспорт.
Ну, это понятно, импорт, вы имеете сетевая экономика, для внутренней продажи, то есть завозит что-то, чтобы среди...
Ну, это для всей Средней Азии, там постоянно спор идет, да, кто контролирует все эти...
То есть это некая логистика еще там региональная.
Да, да, да. То есть черкизовского рынка не стало у нас, да? Ну, приподнялся Дордой, я так...
Ну, это отдельная тема, можно обсуждать. Самое главное, что это в основном связано, конечно, с какими-то теневыми такими, потому что есть официальные цифры 2 миллиарда, есть неофициальные 4,5 миллиарда ориентировочно. И не считая там инвестиций, там уже 400 предприятий китайских присутствует в Кыргызстане, и там 200 уже совместных предприятий примерно. Вот, поэтому не петля анаконда, если уже мы переходим на другой уровень, и какое-то другое влияние, не только китайское условно, да, а вот западное, например, влияние, в чем оно там выражается. Поскольку происходит вообще смена модели, да, мирового порядка, и мы видим, что немножко другие игроки выходит на первый план. Вот, например, когда было событие на Украине, там еще вот этот главный игрок были Соединенные Штаты, да? И Пол Круган, или кто там сейчас, не помню, говорил о том, что не было никакого переворота, она была оккупирована. Украина была оккупирована американскими спецслужбами, американскими военными. Но сейчас игрок сменился. То есть в отношении как бы тех событий, которые происходят в Белоруссии, на той же Украине, на Южном Кавказе, в Кыргызстане и так далее, уже не Белый дом, не Вашингтон главный игрок. А прежде всего, самый активный игрок – это Великобритания. Ну и, естественно, при участии американских демократов.
Поэтому, а вот это интересно.
Да, поэтому это немножко другие вещи. Вот, естественно, Великобритания, которая на всем постсоветском пространстве делает ставку, ну, например, на Турцию. Это давние связи и управление. Вот Роджер Мур или Ричард Мур, сейчас не помню, как его зовут. Глава МИ-6, да, который с Турцией работает очень плотно в направлении. Человек, который знает хорошо русский язык, вообще родился, по-моему, в России. В детстве здесь жил. Вот, поэтому линия такая. Развернуть мусульманский, исламский, тюркский БЛМ. Вот то, что они сделали в Штатах против Трампа, да, БЛМ черный против белых. Да. То же самое сейчас разворачивается везде по отношению к русским славянам, то есть, ну, собственно, к России, да, на постсоветском пространстве. Поэтому внимательно смотрите русскоязычные русофобские СМИ, то есть те СМИ, которые являются, учителями которых являются различные там западные структуры, да, ну, как, например, телеканал «Настоящее время», который сразу же...
Current Time.
Да, как только пошел БЛМ в Соединенных Штатах Америки, одновременно пошли постановочные ролики в этом телеканале, рассчитанные в основном на Центральную Азию, о том, что здесь якобы, значит, унижают представителей другой национальности, да, значит, употребляют всякие нелестные эпитеты по отношению к мигрантам, там, узбекам, таджикам и так далее. Вот это сейчас очень популярно. Все принимают за чистую монету, даже нет опознавательных знаков, когда вот ты в интернете смотришь это в настоящее время, чей-то канал. Поэтому простые вот пользователи из этих стран Центральной Азии просто читают или смотрят русофобские сюжеты постановочные, ну, да, о том, что здесь творится.
Не особо вдаваясь,
да,
в детали.
Поэтому вот не дуга уже вокруг России, а формируется целый пояс, да, на разрыв, грубо говоря, противостояние тюркского мира исламского и православного российского, русского.
А скажи, пожалуйста, сейчас это очень, ну, так сказать, на большую тему, что называется, в большую тему входим. Вот то, что происходит сейчас на Горном Карабахе. Мы сейчас не будем обсуждать, у нас, значит, совершенно другая тема, но тем не менее. Вот, ну, понятно, активность Турции. Вот Британия в этой истории каким-то, какие-то уши ее проглядывают?
Ну, 100%. Вы же знаете прекрасно, что... перед революцией Пашиняна, да, ну, бархатной революции, новым президентом стал армянский, то есть британский гражданин, да, Саркисян. Президент Армении сегодня, это как бы, ну, гражданин Британии, британский бизнесмен армянского происхождения. Вот, это просто маленькая такая деталь. А то, что
у Турции есть своя, так сказать,
да,
это понятно.
Что,
да,
то, что Турция, ну, пожалуйста.
Своя резона огромная.
Все сегодня про это пишут, и, в принципе, ни для кого не секрет, что... спайка британских спецслужб и турецких, она просто, ну, как бы налицо, это все хорошо известно.
А вот такая активность британских спецслужб, ну и в целом, там, скажем, политикума британского, и дипломатии тоже, она каким-то, вот сейчас, да, вот она нарастает, как мы видим, в том числе вот на этой дуге напряженности. И это как-то связано с Брекситом, то есть Британия 100%. Покинула Евросоюз, 100%. Она же рисковала оказаться просто, ну, она не на островах.
Британия вышла из Европейского Союза для того, чтобы строить свой проект, свой геополитический проект.
Да, чтобы не оказаться на обочине как бы вообще мировых процессов.
Конечно, конечно. Она же в Совете Безопасности, поэтому в случае, да, в ситуации, когда образуется большая тройка, Си Цзиньпинь, Путин и Трамп, а где Британия? Естественно, все, хочет, да, занять все место. Но должны быть ресурсы у Британии. То есть какая-то территория, которую она контролирует.
Очень
она пыталась контролировать арабский мир, но там как бы не получается. Да? То есть, собственно, для своего фунта стерлингов какое-то достаточно большое пространство, там его нет. Но исторически они всегда обладали влиянием на постсоветском пространстве и в Советском Союзе и так далее. И мы знаем, как активно работают и американские, то есть британские посольства и СМИ, и в том же самом Казахстане, и в Центральной Азии, ну, и, понятно, и в других странах постсоветского пространства. Поэтому у них есть такое ощущение, что надо контролировать Евразию.
Угу.
Вот, и даже если они не, как бы это не будет их 100% пространством, в любом случае их роль вот эта мировая, да, будет заключаться в том, что они будут умело разводить и маневрировать между ведущими ключевыми игроками. Чем они, собственно, и занимаются?
Коллеги, у нас в этой студии звучало мнение о том, что происходящее ныне в Киргизии – это удар по большому геополитическому проекту Пекина, Большой шелковый путь, да, транзитная страна, в том числе и Киргизия. И это, соответственно, тоже дело британских спецслужб, да, тоже мнение звучало. Можете пояснить, пожалуйста, сегодня здесь, Владимир Анатольевич, каким образом сейчас вот британские, соответственно, агенты деструктивно работают с политическими элитами? Разумеется, мы всего знать не можем, но тем не менее, да, опять же, вот эта самая политическая палитра, да, киргизская, огромное количество партий, да, ну, я что-то такого не припомню, чтобы на постсоветском пространстве было практически два десятка политических партий в совершенно небольшой стране. И получается, вот в этих, соответственно, организациях политических, которые претендуют на борьбу за власть, да, в отдельно взятой Киргизии, очень легко и просто найти лояльных себе людей, наверное, да?
Ну,
и
там,
через них лоббировать свои интересы.
Немножко неправильный акцент расставили по поводу того, что британцы как-то блокируют шелковый путь в отношении Китая и так далее. Британцы как раз против Китая не борются. Нормально они с ним взаимодействуют, в отличие, допустим, от тех же Соединенных Штатов Америки, которые сегодня, вот, ну, там, как бы, истеблишмент понимает угрозу, которую несет Китай. Поэтому у британцев немножко другая схема. Они, вот вы спрашиваете, как они управляют. Есть политическое управление, военное управление, есть концептуальное управление. Вот Соединенные Штаты, они занимаются военно-политическим управлением. Mm-hmm. То ставят базы везде по всему миру. Это как бы простой путь, он очень эффективный. У британцев нет таких возможностей, но еще со времен, там, всех этих торговых империй британской, да, они научились управлять концептуально. Что это означает? Это означает, что ты работаешь с элитой, в основном только с элитой, да, более того, с первыми лицами, да, и, соответственно, прогнозируешь ситуацию на 5, на 10 и более лет вперед. Поэтому не надо контролировать Кыргызстан, не нужно контролировать Россию, но нужно контролировать элиту, например, российскую, да, первых лиц, соответственно, которые держат свои деньги в офшорах. Офшоры кому принадлежат? Практически все офшоры британские. Вся информация находится в руках британских спецслужб. О всех этих счетах нашей элиты. Да? Дети учатся в Лондоне, соответственно, имеют там недвижимость и прочее, прочее. Это как бы такой простой пример. Я вот же не случайно Армению привел. Да? То есть американцы там готовят в школе Флетчера всю элиту, значит, армянскую и так далее, и так далее. То есть у них задача такая, чтобы там, ну, как бы, действительно, вся элита была проамериканская. А британцы поставили своего президента, и все.
Ну да,
и в надо... дамках. Конечно. Вот, поставили схему.
То есть в Киргизии мы видим отчетливое, скажем так, влияние, да, ну, вот этого фактора британского, скажем так. А в соседних государствах, то есть если брать Центральную Азию, смотрите, потому что все взаимосвязано же там,
если, вы работаете концептуально, да, даже не нужно готовить никакие революции. Просто вы знаете, что, например, в Кыргызстане такого-то числа состоятся выборы. И вы прекрасно понимаете, что там сложная ситуация в этом Кыргызстане. Обязательно будут какие-то недовольные, соответственно, какие-то фальсификации. И ты... в этот самый момент выстраиваешь некоторые вектора воздействия. Поэтому берется объективное противоречие, да, вот это, допустим, тот же бунт северян против южан, но когда ты концептуально управляешь, ты его в духе айкидо перенаправляешь туда, куда тебе нужно. И сейчас все, например, российские СМИ говорят о том, ой, Майдан, Майдан, а там не Майдан.
Mm-hmm.
Да, там совершенно другая ситуация. Ну, они добились того, что в средствах массовой информации и в Белоруссии, например, да, все вот эти, как бы, сторонники, ну, противники Лукашенко, говорят, ну, вот видите, и там даже тоже борьба за демократию. Хотя на самом деле не так все.
У нас, выполняя настоятельную просьбу, хочу вас спросить, кто будет следующим президентом Киргизии и вообще на выборы на что-нибудь повлияют?
Ну, вы знаете, следующий выбор, ну, следующая кандидатура определится в результате договоренности, теневых, криминальных договоренностей вот этих новых кланов, которые делят эту республику.
Угу.
Вот поэтому как они договорились, так и будет.
Еще говорили, что там силовики очень криминализированы.
Ну, они все, ну, правильно. Силовики осуществляют прикрытие для этих кланов. Поэтому я в самом начале сказал, что там, если где хаос существует, то в силовых структурах.
А договорятся ли они вообще к чему-то?
Нет, кстати, киргизы очень интересно.
Юг не будет косо смотреть на север когда-нибудь, и север на юг?
Нет, в любом случае, мне кажется, что они как-то договорятся. Почему? Потому что киргизы, они обладают очень интересным свойством. Mm-hmm. Это очень активные люди. И, в принципе, договороспособные. Ну, понятно, что это будут нелегитимные договоренности, да? Но я думаю, что они договорятся, потому что это не первый раз происходит, они всегда договариваются.
Вот такие вот киргизские грабли обсуждаем в прямом эфире «Радио Спутник» вместе с генеральным директором Института Евразийского экономического союза Владимиром Лепехиным и моим коллегой Ильей Харламовым. Продолжим.
Диаграмма дня на радио «Спутник».